происходило, когда они разрушали стену?
Не выявляли вот очаги, это плесень.
Они закладывали кирпичом, вот, ну, или как не кирпичом, а
меняли, могли менять камни, менять стенные камни.
Ну, камни надо было менять, но я вам напоминаю, что это не... Это не... не физическое явление. Это не физическое явление. Это духовное явление. Таким образом, просто замена камней не поможет. Мидраш говорит очень интересную вещь.
Надо было идти корону.
Что вы сказали?
Я сказал, что надо было идти корону, то есть к
Коэну, да. Да. В пустыне надо было идти корону, а в... Во времена храма Коину, который был в это время, правильно?
Да. А какая была молитва, там не сказано. Может быть, какая была молитва для того, чтобы вывести эту заразу?
Был определенный процесс очищения. Еще раз, это не было заразой, это не было болезнью. Поэтому антибиотики не помогали... Чистящие вещества не помогали. Это не было заразы. Что это было? Это было духовное явление. Для того, чтобы вылечить это духовное явление, нужны были духовные перемены в человеке. Да? Что говорит Мидраш? И послушайте меня сейчас внимательно. Все это слышали. Я думаю, что все, кто читали Тору с какими-то комментариями, по крайней мере, с комментариями Раши, это слышали. Но, тем не менее, это очень необычный мидраш. Подумайте на этот счет. Подумайте. Мидраш говорит следующую вещь, что когда они ломали стену, то они находили клады, которые прятали кнаанейцы. Да? Вы помните, что евреи завоевали эту землю у кнаанейцев? Кнаанейцы знали, что Всевышний передал эту землю евреям, и они прятали клады в стену. Вы слышали об этом? Вопрос. Как же это так? Как так могло быть? Почему они находили клады? Почему они находили клады?
Мы не знаем.
Ну как, я же только сказал, почему находили клады? Потому что появлялась эта проказа, что бы это ни было, да, появлялась на стене проказа, правильно? Почему появлялась проказа? Потому что человек совершал ошибку, например, злословил. Да? Что очень интересно, иногда проказа появлялась не только потому, что человек злословил, а потому что он как бы слишком собой гордился, считал других ниже себя. Или потому что... Потому что он не одалживал другим то, что у него есть. Например, например, вам нужен ноутбук, переносной компьютер. Да, вы ко мне приходите, говорите, одолжи мне переносной компьютер. Я говорю, ты знаешь, мой там барахлит или у меня нету, а это вранье. Да? Просто я думаю, что возьмете мой ноутбук, он стоит $1000. У меня не стоит $1000. Ну, допустим, да, дорого стоит. И там еще он поломает, или кто-то там у вас там в доме может его повредить, и потом иди с этим разбирайся. Я не хочу его одалживать. Если на самом деле такая ситуация, что вы могли бы одолжить, и человеку действительно нужно, то у вас может появиться проказа. Может быть, за другие проблемы она появится. Но есть какая-то проблема. Например, грабеж, не дай бог, убийство, такие вещи. Она может появиться. В любом случае, есть какая-то проблема у человека. Появляется проказа. Да? Получается, у человека есть проблема. И в результате человек получает приз. Правильно? Он ломает стену и находит эти сокровища. Есть такой принцип «Эйнахотэнискар», что делая плохое, в конечном итоге человек не выигрывает. Да. То есть в этом мире он может выигрывать, но в конечном итоге как бы Всевышний не дает ему выиграть. Да? «Эйнахотэнискар». Вопрос, как такое может быть? Вы понимаете вопрос?
То есть не делать другому плохое.
Это, конечно, не делать другому плохое, но здесь нам Мидраш говорит, что мы знаем, что человек делает другому что-то плохое. У него на стене появлялась эта проказа. Ему нужно было ломать стену. Он ломал стену, находил сокровище. Получается, что Всевышний его вознаграждает за то, что он сделал что-то плохое? Вы понимаете этот вопрос? Почему это было именно так? Да? Допустим, Всевышний хотел, чтобы человек нашел сокровище. Так нужно было. Человек мог пойти в огород, копать картошку и найти сокровище. Почему нужно было, чтобы появлялась проказа?
Мне кажется, если бы там не было никаких сокровищ, так люди бы стену не захотели ломать.
Но они не знают, что там сокровища. Они ломали стену. Это хороший момент, мы поговорим. Они ломали стену, потому что Тора говорила им ломать стену.
Да, Тора говорила, но это тоже не мешало.
Это как-то неестественно.
Что неестественно? Вы чистите на Песах?
Да, конечно.
Ну вы, значит, а как же это? Представьте, ваш сосед думает то же самое, что если бы там к нему пришел бы даже Папа Римский и сказал, ну-ка давай там все вычисти, выкинь весь хлеб на Песах, и то там все, и покупай мацу там за 50, за сколько там, за дикие деньги, хлеб бедности, то далеко не всякий человек бы это сделал, да? А вы делаете, смотрите, какой вы цадик. Не, серьезно, Рав Леви Ицхак из Бердичева, вы знаете историю, что в его время Россия воевала с Турцией, русско-турецкая война. И в России запретили, как сейчас говорят, импортзамещение было турецких товаров, да? Все новое – это хорошо забитое старое. Помните такой принцип? Вот. И, да. И В то время тоже была такая линия, что заплетить турецкие товары. Один из них это был турецкий шелк. Да? И Рави Леви Ицхак перед Песохом или во время Песоха попросил своего габая пойти к перекупщикам и достать этот турецкий шелк. Ну, ему сказали, ну, нельзя, ну, как, что-то, мы не можем. Вот есть другой шелк, есть там, не знаю, якутский шелк, какой там он есть, узбекский. А турецкого нету. Он сказал, пойди и скажи, что мы дадим им там, я не знаю, $500 на лапу, если они достанут турецкий шелк. Ну, габай пришел, $500, или сколько там было, я не знаю, сколько-то рублей. Они говорят, помялись, но говорят, хорошо, достанем тебе контрабандный турецкий шелк достали турецкий шелк. И Рави Леви Ицхак взял этот турецкий шелк и пошел к простому еврею домой и говорит, дай мне в Песах. И говорит, дай мне халу, дай мне булку хлебную. Тот на него уставился и говорит, Рэбе, как можно сейчас Песах? Нету, как я, у меня нету никакого хлеба дома. И тогда Рав Леви Ицхак поднял этот шелк и сказал, вот Всевышний, посмотри, у царя есть армия, у царя есть таможня, царь может посадить тебя в тюрьму, если ты нарушаешь его законы, может побить тебя палками, да? Может тебе штраф дать большой. И тем не менее, люди за деньги нарушают его. Смотри, как они достают этот турецкий шелк. А вот смотри, этот простой еврей, да, без армии, без таможни, да, без палок, без штрафов. Вот ему Всевышний сказал, да, 3000 лет назад сказал, не держи булку дома. И он не держит. Да? Смотри, какой особый народ Израиля. Поэтому евреи, в Торе так написано. Это не просто кто-то что-то пришел, а в Торе написано, что нужно так делать. Да? Поэтому мы исходим из того, что люди так делали. Вопрос, почему это происходило? Почему? С одной стороны, казалось бы, человек делал ошибку, а с другой стороны, он находил клад. Почему так происходило?
Традиция, что ли?
Какая традиция? Мы говорим, что Всевышний так делал, что человек делал ошибку, появлялась проказа, он ломал стену, находил сокровища. Как такое могло быть? Вы понимаете вопрос?
Понятно, но у нас ответа нет.
Ну, вопрос вы понимаете? Вопрос понятен?
Понятен.
Окей. Есть интересный закон. Что происходит, если человек женился, и в течение 7 дней у него это называется пир... Как это объяснить? Шиват имей миште, да? Он как бы пирует, он как в особом статусе жених. И в течение этих 7 дней появилась проказа. Что делать?
Его убрать.
Кого убрать?
К духовному лицу.
К духовному лицу. Коину вы имеете в виду, да? И что замечательно, приходит жених к коину и говорит, ты знаешь, мне неудобно сказать, у меня дома на стене появилась эта проказа. А что коин ему говорит?
А коин как раз ему и скажет, надо выломать вот это место, нужно очистить, или штукатурку снять, или, понимаете, вот кирпичи эти убрать и поставить новые.
Так бы мы подумали. Вы знаете, я слышал такую шутку, что в немецком языке, я не знаю немецкий язык, но я слышал, что в немецком языке отрицание может идти в конце предложения. И как-то была ситуация, когда в Россию на конгресс приехал какой-то профессор, и он говорил сложно подчиненные предложения на немецком. То так, то-то, сё-сё, а в конце он говорил них, не, в самом последнем части предложения. И переводчику было очень трудно, потому что по-русски она говорила, что вот это, вот так, потому что так. А потом как можно сказать нет, не, не нужно вначале ставить. Поэтому она говорила так, потому что так, потому что так. А когда он говорил нет, она говорила, вы бы подумали. Но на самом деле это не так. Вот. Так я бы тоже так подумал, что Куэн приходит и говорит, ломай стену. Но на самом деле Куэн отказывался приходить. Почему он отказывался приходить? До конца 7 дней. Почему он отказывался приходить? Какая разница, придет он или нет? Тогда это не становится нечистым, совершенно верно. Что делает все нечистым? Обратите на это внимание. Слово, которое говорит Куэн. Не диагноз, не там анализ. Слово, которое он говорит, таме. Поэтому слово очень важно. Слово многое меняет. Слово, он говорит таме.
Таме, нечистым.
Нечистый, да. И именно это слово делает это нечистым. Поэтому если Куэн не приходил, то, казалось бы, оно могло остаться нечистым. Правильно? Казалось бы. Казалось бы. Если человек раскаивался, человек говорил, оп, действительно, я не одолжил ему свой компьютер, я говорил плохое, я что-то украл, или, не дай бог, что-то другое. И он исправлял это, то, в принципе, мы знаем, что эта проказа никуда дальше не приходила. Да. Поэтому, теоретически, если человек умный, он понял, что, скорее всего, это проказа, да, он раскаивался и просто красил это место, говорил, оп, наверное, труба протекает, красил это место, то был шанс, что ничего не случится. Ничего не случится. И Куэна не было, он не сказал там, ничего не случилось. Перекрасил дом, никто ничего не знает, все хорошо. Как говорится, говорят на иврите, коль беседер, все хорошо. Правильно? Что делает этот человек? Что делает этот человек? Он... ломает стену. Ломает
стену. Он перекрасил стену.
Да, он идет к Куэну, он приводит Куэна. Куэн ему говорит, к сожалению, это проказа. Что нужно делать? Перед тем, как Куэн, кстати, приходит, он все вытаскивает из дома. Что, как только, представляете, вы все вытаскиваете из дома. Что происходит в реальном мире? Все это видят? Вы вытаскиваете всю мебель из дома. Вы все вытаскиваете, вы выносите это во двор. Теперь люди просекают, что что-то происходит. Потом к вам приходит Куэн. Почему Куэн к вам приходит, когда вы все вытащили? Какие варианты? Почему это происходит? Да, конечно, но представьте, это вы сосед, да, какой-то семьи. Вы видите, вдруг семья все вытаскивает из дома, да, чешский гарнитур, солнышко вытаскивает, и двухспальную кровать вытаскивает, все вытаскивает, да, холодильник вытаскивает, я утрирую, да, вытаскивает всю посуду, да, горшочки глиняные вытаскивает. И после этого приходит коэн. Но вы же не дурак, вы понимаете, почему это происходит. Потому что у них в доме появилась эта язва, нет никаких других вариантов. Правильно?
Да.
Правильно. Теперь, вы не пойдете спрашивать, но откуда вы знаете, почему язва появилась? Может быть, человек злословил про кого-то, может, он что-то украл, может, он кого-то убил, да? Может, он что-то там не одалживал кому-то. Вы не знаете, но что-то с ним не так. Теперь, представьте этого человека. Вдруг все видят, все соседи, все видят, что что-то происходит, да? Казалось бы, он мог бы просто тихо перекрасить стену и все. Раскаяться там, какая-то у него была проблема. Он раскаялся там, да. Вернул, даже если он, не дай бог, что-то украл, вернул. Одолжил свой компьютер, да. Извинился перед тем, кого он злословил. Понял, что он слишком много о себе думает. Что-то там, вот что-то он исправил. Все. Перекрасил стену. Вместо этого ему нужно пройти через все это публичное обсуждение, я не хочу сказать унижение, но это тяжело. Почему он это делает? Потому что Тора так говорит. Да? Это тяжело. И сокровище он находит именно там. Там, где есть проблема. Там, где есть проблема, и он ее исправляет. Там он находит сокровище. И это дает нам очень интересный урок, что мы думаем, это не то, что мы бы как бы, люди такое не придумывают обычно. Да? Я, по крайней мере, нигде в придуманной истории такого не встречал. Никаких таких аналогов. Почему... Так Мидраш нам говорит, какая идея в этом, как я это понимаю. Идея в том, что люди думают, что как бы все должно развиваться по какому-то, жизнь должна развиваться по какому-то сказочному сценарию. Да. Или как, или взятому из какого-то воображения, или из какого-то там какой-то мыльной оперы, какой-то сюжет, или просто какая-то сказка. Братьев Гримм какая-то, так или иначе. Или как они считают мир, как жизнь должна развиваться. Да? То есть на чем-то это построено. Да? Или на том, что бабушка пожелала в свое время. То есть, ну, есть у людей в голове какой-то сценарий, как жизнь должна развиваться. Вот. И у нас у всех он как бы есть, и поэтому если жизнь развивается по-другому, то обычно люди не любят проблем. Да. Как-то, по крайней мере, мы живем в таком обществе, где как-то как у вас дела, все замечательно, да, такое, как бы, с одной стороны, это очень хорошо, потому что люди как бы создают позитивную атмосферу, да, как бы легче работать, легче делать бизнес в такой атмосфере, безусловно. Когда у меня спрашивают, как дела, я говорю, всегда стараюсь, по крайней мере, создавать позитивную атмосферу. Но, с другой стороны, это создает какое-то ожидание, с одной стороны, что все всегда должно быть хорошо, и с другой стороны, это как бы некий, создает некое, не хочу сказать ханжество, но некое такое... Вы знаете, говорят, что я не хочу говорить про мои проблемы, потому что никто не будет слушать. А вы слышали это? Потому что действительно люди... Почему я должен слушать про чьи-то проблемы? Да. Это как бы отодвигает, как бы выталкивает возможность проблем из сознания людей. Да. Это как люди не любят говорить о смерти. Да, это выталкивает тоже понятие смерти и сознание людей. Хотя все знают, что в конечном итоге, да, никто не вечен. Но люди как-то выталкивают это из своего кругозора, что ли. Да. По крайней мере, до определенного этапа жизни. Так стараются. Так устроено общество. И здесь нам дается совсем другой урок. Люди делают ошибки, есть проблемы. Когда мы находим сокровища, когда Всевышний нам помогает найти сокровища, очень часто, когда мы понимаем наши проблемы, и несмотря на ясные, явные неудобства, стараемся их исправить. Да. Это не значит, кстати, не написано, что каждый раз, да, при любых обстоятельствах они находили эти клады. Да, но были такие случаи. Я не знаю, как часто они были. Но это несет в себе идею, что когда мы хотим исправить наши проблемы, и у каждого человека на его уровне есть какие-то проблемы, да? И поэтому, кстати, очень интересно, что одна и та же проказа приходила из-за самых разных проблем. Да? Ни в одной системе нету одного и того же наказания из-за то, что человек много о себе думает, или он, не дай бог, кого-то убил. Это две, как говорится, две большие разницы. Почему появляется одна и та же проказа? Это не наказание, это индикатор. Да? Это что-то не так. Да. А если человек это исправляет, если он замечает этот индикатор, как в машине, например, проблема с двигателем. В чем проблема с двигателем? Может быть, это какой-то там мелкий шуруп или крепление с двигателем, или, не дай бог, там что-то очень опасное с двигателем. Да? Или, может, он перегрелся, или, может быть, там, я не знаю, он взорвется сейчас. Разгорается индикатор, проблема с двигателем. Нужно проверить, да, если человек в дождь останавливается, проверяет, да, вовремя едет к механику, то если это делается вовремя, да, эта проблема исправляется. А здесь человек не просто уходит от проблемы, а он хочет ее исправить в соответствии с тем, что говорит Тора. Да. И очень интересно, что есть в Торе заповеди, которые происходят только когда, которые можно выполнить только когда есть проблемы. Да? Какие-то примеры вы можете привести? Какие заповеди можно выполнить только когда есть проблема? Очень многие. Например, принести повинную жертву, курбан хатат, да? Которую приносит обычный еврей, который приносит наси, например, царь, или который приносит коэн, или сангедрин, да? Но Тора предполагает, что все есть потенциал ошибки, да. Да, и Раша это замечает, что сказано не если, а сказано когда, да, то есть есть потенциал ошибки. Люди делают ошибки, и есть механизм их исправления. Это очень интересная идея. Еще, например, более яркий пример. Есть заповедь вернуть украденное. Да? Красть это, ну, это грех. Да? Но если человек украл, есть заповедь вернуть украденное. Да? То есть, возвращая украденное, человек выполняет заповедь. Когда он крадет, он совершает, он нарушает закон. Когда он возвращает украденное, он совершает заповедь. Невозможно выполнить заповедь возвращения украденного, не нарушить заповедь не красть. Очень интересная идея. И это не значит, что для того, чтобы выполнить эту заповедь, не дай бог, не нужно красть, чтобы вернуть украденное. Но если так получилось, что человек украл, да, у него есть заповедь вернуть украденное.
А если он уже использовал это, то что украл?
Это хороший момент. Например, если человек украл овцу и мелкое животное и зарезал ее, да, и сделал шашлык, табак, да, то он должен в 4 раза возместить, да, он должен заплатить компенсацию. Обычно есть такое понятие кнас. Кнас — это то, что переводится в современном иврите как штраф. Кнас — это возмещение ущерба, которое выше украденного. Обычно в 2 раза. Да? Есть механизмы, как нужно, как бы, как нужно возместить. Вы знаете, что был еврейский адвокат, у меня вылетела его фамилия из головы. Он был адвокатом в деле Бейлиса. Да? И у него один был клиент в царской России, известный купец, у которого были там какие-то проблемы. И этот адвокат ему помог, и тот к нему пришел и сказал ему: «Батенька, я даже не знаю, как вас благодарить». Он говорит: «Что вы волнуетесь на этот счет? Люди для этого давно придумали деньги». Вот. Поэтому как вернуть? Можно найти, как вернуть. Но идея в том, что если вы опять же подумаете на этот счет, это очень необычная идея, что красть — это грех, а возвращение украденного — это мицва. Да? То есть исправление ошибки — это приближает человека к Всевышнему. Лучше не делать ошибки. Но если человек сделал ошибки, есть механизм их исправления. И когда человек это делает, как здесь, да, когда он идет к коину, он разрушает стену, он выносит все вещи, да, то через это, через этот процесс он может найти сокровище. Да. И идея в том, что лучше не делать ошибки. Но мы знаем, что все мы иногда делаем ошибки. И когда мы их исправляем, честно их исправляем, насколько мы можем, то мы находим сокровища. Да? Не все находят клады, но мы можем находить духовные сокровища, делая это. И у нас только что был Шаббат Агадоль. Шаббат Агадоль — это суббота, когда евреи взяли ягненка для пасхальной жертвы. Не просто евреи пошли за Всевышним, а в это несло себе некую идею. В древнем мире, в котором они жили, все приносили жертву, да, обычно животных, да. И идея была такая: миром управляют какие-то силы, да, моей жизнью управляют силы какие-то. Сегодня я здоров, завтра я, не дай бог, не про нас будет сказано. Сегодня все хорошо, завтра что-то случилось, да. Кто знает, да? Никто не знает. Поэтому, если мне что-то нужно, да, я торгую, я приношу жертву Богу торговли, да. Если я иду на войну, я приношу жертву Богу войны. Почему? Потому что, как сейчас говорят в Америке, давай, чтобы получать. Я ему принесу животное, он ему понравится, он мне поможет. Да? Что я могу сделать? Нужна, как говорится, иметь хорошие отношения. Да. Шаббата Гадоль был совсем другой принцип. И почему евреи взяли животное, которому поклонялись египтяне? То есть как бы зарезали этого божка. Почему? Потому что так сказал Всевышний. Не потому, что я хочу задобрить кого-то, а потому что так сказал Всевышний. И в этом та же идея. Та же идея. А это может быть неудобно. И да, есть проблема. И я это делаю, потому что говорит Всевышний. Как говорят на иврите, афальпикен. И когда человек это искренне делает, он может найти большие сокровища. Да. И Песах это как раз показывает нам, что нашей жизнью управляет Всевышний. В этом главная идея. Да. Да. Люди концентрируются на многих вещах, которые важны. Да, но как-то еще давно, когда только русским евреям рассказывали про Песах, да, которые многие никогда об этом не слышали, о деталях, то одной интеллигентной женщине рассказывали, как нужно чистить и как нужно уничтожать хамец. И она посмотрела на лектора и говорит, что я, говорит, понимаю про Песах и про Мацу и про историю исхода, но я вот не понимаю, почему хамец? Что нам хамец такое сделал? Да? А идея в том, что не просто, так сказать, мы чистим все и мы делаем все проходим, все go through the motion. Это тоже важно, и это нужно делать. Но идея в том, что мы показываем, что если бы не исход, то мы и наши дети были бы порабощены тем силам, которые олицетворял фараон. Не физически, а духовно. Поэтому это показывает, что Всевышний управляет нашей жизнью. И я был на уроке в Кливленде, есть такой раввин Рав Харлап, и он сказал очень интересную вещь, что он рекомендует, чтобы на седере, это важно, конечно, рассказывать все истории, важно, если люди рассказывают про катастрофу, если люди рассказывают про советскую жизнь, если люди рассказывают какие-то очень глубокие пласты Торы, связанные с исходом. Но есть, это все правильно, но есть очень интересный момент, что он рекомендует, чтобы каждый человек на седере сказал, какой был случай, когда он почувствовал особенно сильно, что Всевышний управляет его жизнью. Потому что в этом принцип. Мы делаем это, потому что Всевышний, потому что мы знаем, что Всевышний так сказал нам это делать. И даже когда мы делаем ошибку, это особенно тяжело, это особенно иногда требует усилий, но через это мы находим эти клады. В этом идея недельной главы. Спасибо.